понять, почему вы в таком восторге». «Конечно, еще потому, что я так очаровательно поставила мистера Хэтфилда на место. Да еще одно, имею же я право на чуточку женского тщеславия. Я ведь не делаю вида, будто лишена этого важнейшего свойства нашего пола. Если бы вы видели, с каким самозабвенным жаром бедняжка Хэтфилд изливал свое сердце и оказывал мне столь лестную честь, а также его душевные мучения, которые никакая гордость спрятать не могла, когда он получил отказ, вы согласились бы, что у меня есть причины быть довольной собой? Чем больше его мучения, тем меньше, мне кажется, есть у вас для этого причин». «Ах, какой вздор!» — воскликнула барышня, досадливо встряхивая головой. «Вы либо не способны меня понять, либо не хотите из упрямства. Если бы я не верила в ваше великодушие, то подумала бы, что вы мне завидуете. Но, может быть, вы признаете мое право быть довольной собой и по другой причине, не менее веской. Я хвалю себя за мое благоразумие, умение владеть собой, за мое бессердечие, если вам угодно. Я ни чуточки не растерялась, не смутилась, не допустила никакой неловкости, никаких промахов. Я держалась и говорила именно так, как следовало. А ведь он решительно хорош собой. Джейн и Сьюзен Грин считают его обворожительно красивым. Наверное, это он на них намекал, когда говорил, что другие были бы счастливы принять его предложение. Бесспорно, он очень умный, занимательный, приятный собеседник». «То есть не умный в вашем смысле, но ровно настолько, чтобы его было интересно слушать. И очень представительный мужчина, с каким не стыдно показаться где угодно, какой не скоро надоест. Признаться, он мне в последнее время нравился даже больше Гарри Мелтома, и он меня просто боготворил. И все же, когда он застал меня врасплох совсем одну, у меня достало и ума, и гордости, и силы отказать ему, да еще так презрительно и холодно. Нет, у меня есть все причины гордиться собой. И вы гордитесь тем, что сказали ему, будто для вас не составило бы никакой разницы, обладай он богатством сэра Хью Мелтома, хотя это совсем не так. И тем, что обещали ему молчать о его тягостной неудаче без малейшего намерения свое обещание сдержать. Разумеется, а что мне еще оставалось? Не хотели же вы, чтобы я... Но я вижу, мисс Грей, вы в кислом настроении. Вот и Матильда. Посмотрим, что на это скажут она и мама». Она ушла обиженная, что я не разделила ее восторгов, и, наверное, думая, что я ей завидую. Но я не испытывала к ней ни малейшей зависти. Во всяком случае, так мне казалось. Мне было жаль ее. Меня поразило и преисполнило отвращением ее бессердечное тщеславие. Я спрашивала себя, почему столько красоты даруется тем, кто так дурно ею распоряжается, а не тем, кто сумел бы обратить ее на радость себе и другим. Но Богу виднее, решила я. Вероятно, есть мужчины не менее тщеславные и эгоистичные, чем она. И, быть может, подобные женщины нужны, чтобы карать их. Глава 15. Прогулка. «Ах, ну зачем Хэтфилд так поторопился?» — объявила Розали на следующий день в 4 часа пополудни, когда с томительным зевком положила вышивку и обратила безучастный взгляд в окно. «Вот и гулять идти не хочется, и предвкушать нечего. Если нет ни званых вечеров, ни балов, время тянется так долго и так скучно, а на этой неделе, да и на следующей, ничего не предвидится». «Жаль, что ты так его отбрила», — ответила Матильда, которой были обращены эти сетования. «Он к тебе теперь, конечно, и на мере не подойдет. А ведь ты-то была не прочь от его ухаживаний. Я все надеялась, что ты выберешь его своим кавалером, а миленького Гарри оставишь мне. Вздор! Мой кавалер, Матильда, должен быть истинным Адонисом и вызывать восторг и зависть решительно у всех. Вот тогда, быть может, я удовольствовалась бы им одним. Признаюсь, мне жаль, что я потеряла Хэтфилда, и буду рада первому же более или менее сносному мужчине или толпе их. Завтра воскресенье. Интересно, какой у него будет вид? Да и сможет ли он вообще служить? Наверное, он скажется больным и поручит службу мистеру Уэстону. Как бы не так. пренебрежительно отозвалась Матильда. «Хоть он и дурак, но до такого не дойдет». Розли слегка оскорбилась, но Матильда оказалась права. Отвергнутый возлюбленный исполнял свой пасторский долг, как обычно. Правда, Розли заявила, что он смертельно бледен и уныл. Возможно, он был несколько бледнее, чем всегда, но ручаться не могу. Что до уныния, то действительно, из резницы против обыкновения не доносился его смех или веселый голос, хотя все в церкви услышали, как он за что-то гневно выговаривал Пономарю, и многие с недоумением переглянулись. К кафедре и от кафедры, к аналою и от аналоя он шел на этот раз с большой торжественностью, а не с тем неблаголепным самодовольством, а вернее упоенной самовосхищением, с каким обычно проносился по проходу, словно говоря: «Я знаю, все вы меня благоговейно чтите, но если найдется такой, кто этого чувства не разделяет, я им пренебрегаю». Однако наиболее примечательно было то, что он ни разу не обратил взгляда на скамью мистера Мэрея и не вышел из церкви, пока мы не уехали. Без сомнения, мистер Хэтфилд получил тяжелый удар, но гордость понуждала его скрывать это от посторонних глаз. Он обманулся сладкой надеждой не просто получить руку пленившей его красавицы, но и обзавестись женой, чье положение в свете и богатство придали бы очарование даже дурнушке. К тому же он, несомненно, был уязвлен тем, как мисс Мэрей ему отказала. Ее поведение, пока он за ней ухаживал, представлялось ему теперь оскорбительным. Вероятно, впрочем, он немало утешился бы, узнав, как больно ее задело его видимое равнодушие. Ни во время первой службы, ни во время второй он не удостоил ее ни единым взглядом. Правда, она объявила, что, следовательно, он каждый миг думал о ней, иначе взглянул бы на их скамью нечаянно. Хотя случись это, она, разумеется, с той же уверенностью стала бы утверждать, что у него не хватило сил удержаться. И, наверное, он получил бы некоторое удовольствие, если бы видел, какой унылой и раздраженной была она почти всю следующую неделю, лишившись любимого развлечения. И как часто вслух сожалела, что слишком уж быстро все из него выжило. Точно ребенок, который, сразу проглотив свой кусок пирога, облизывает пальцы, тщетно раскаивается в недавней жадной торопливости. Под конец, в одно погожее утро, она пожелала, чтобы я проводил ее в деревню, куда она решила прогуляться, чтобы, как она объяснила, подобрать берлинскую шерсть в лавке, весьма недурной, где делали покупки все окрестные дамы. Однако можно предположить, надеюсь, не слишком отступая от христианского милосердия, что в действительности ее влекла туда надежда встретить по пути приходского пастыря или какого-нибудь еще поклонника. Во всяком случае, всю дорогу ей было бы интересно узнать то, что сказал бы или сделал бы Хэтфилд, если бы он нам встретился. То, когда мы проходили мимо ворот мистера Грина, неужели этот болван сидит дома? То, когда навстречу проехала в карете леди Мелтон, чем занимается мистер Гарри в такой прекрасный день, после чего она принялась бронить его старшего брата за то, что идиот не придумал ничего лучшего, чем жениться и уехать в Лондон. «А мне казалось, что вы и сами хотели бы жить в Лондоне», — заметила я. «Да потому что тут скука смертная, но от того, что он уехал, стало еще скучнее. А если бы он не женился, я могла бы выйти за него, а не за этого противного сэра Томаса». Тут она увидела на довольно-таки грязной дороге отпечатки лошадиных копыт, и оказалось, что ей было бы интересно узнать, не оставил ли их благородный конь какого-нибудь джентльмена. После чего был сделан вывод, что так оно и есть, ибо неуклюжий деревенский одер таких изящных следов оставить не мог. И потому было бы интересно узнать, кто же этот всадник, и не встретили ли мы его, когда он будет возвращаться, потому что он ведь проехал тут совсем недавно. Когда же мы, наконец, добрались до деревни и не увидели никого, кроме нескольких смиренных ее обитателей, она объявила, что было бы интересно узнать, почему эти глупые люди не сидят у себя дома. Что за удовольствие смотреть на их безобразные физиономии и грязные вульгарные отрепья. Она совсем не для этого пришла сюда. Признаюсь, мне